Итак, мы с вами рассмотрели уже центральную роль благодати в спасении и в освящении. И параллельно с этим мы разобрали конкуренты благодати. Конкурент, который стремится вытеснить благодать с центрального места в вопросе спасения, это законничество, добавление человеческих дел, усилий, как условия или механизма спасения. Конкурент, который стремится вытеснить благодать в сфере освящения или нашего практического следования за Господом, это беззаконие, когда благодать или дешевая благодать по-другому, даровая благодать, как мы говорили, когда благодать используется как повод к распутству. Еще один конкурент благодати – это перфекционизм и чувство вины. И когда мы будем говорить вот об этом конкуренте, о перфекционизме и чувстве вины, мы будем рассматривать центральную роль благодати в прощении наших повседневных грехов. Перфекционизм и чувство вины обычно идут рука об руку. Что такое перфекционизм? Легко понять, услышав корень вот этот вот, да, перфект, то есть что-то совершенное. Перфекционизм – это убежденность в том, что мы должны быть совершенными. Можем быть совершенными и должны быть совершенными. А чувство вины – это естественное следствие того, что быть совершенными у нас не получается. Поэтому они всегда сопутствуют друг другу. Перфекционизм – это убежденность в том, что мы можем быть совершенными и, соответственно, должны быть совершенными. А чувство вины – это естественное следствие того, что совершенными у нас быть не получается. Это взаимосвязанные вещи. Сейчас мы постараемся разобраться, как все это работает. Нередко бывает, что христианин в общем и целом верит в спасение по благодати. Если спросишь его, что нужно сделать для спасения, он скажет, нужно уверовать в Евангелие. Каким образом спасается человек? По благодати через веру. Однако, хотя он в теории признает спасение по благодати, на практике он продолжает мучиться чувством вины. И вот это вот чувство вины, которое сопровождает его день за днем, оно лишает его радости и уверенности в спасении. В теории он вроде бы исповедует истинное Евангелие, учение о спасении по благодати, но в повседневной жизни он снова и снова скатывается в сомнение. Он снова и снова сомневается, а действительно ли Бог простил мне мои грехи? Если такого человека спросить, как обрести вечную жизнь, он скажет, что этого невозможно достичь человеческими заслугами. Однако свою жизнь он по-прежнему продолжает мерить своими заслугами. Это тонкая грань. Если спросить его в теории, то он скажет, что человек не может спастись своими заслугами, однако на практике, день за днем, он продолжает измерять свою жизнь своими заслугами. Перфекционизм таким образом можно охарактеризовать как недоверие Божьей благодати в прощении наших повседневных грехов. Это очень частая проблема. Ее механизм основан на том, что мы проводим параллель, может быть, даже неосознанно, подспудно, проводим параллель между нашими отношениями с Богом и отношениями между людьми. В частности, мы проводим аналогию с тем, как прощение работает в человеческих отношениях. Наверняка вы знакомы с подобными ситуациями. Представьте себе, что муж обижает жену и просит у нее прощения. На первый раз она его прощает. Но он снова согрешает против нее и снова просит прощения. Второй раз прощение дается ей труднее. И, наконец, наступает такой момент, если эта ситуация затягивается, продолжается снова и снова, наступает такой момент, когда она говорит: «Все, хватит, мне надоело тебя прощать. Ты просишь прощения, а потом делаешь то же самое». Вот за этими словами кроется такая логика. Если человек не изменился, то его покаяние неискреннее. А если неискреннее, значит, не настоящее. Прощение заслуживает лишь тот, кто изменился в своем поведении. Также это часто бывает в человеческих отношениях, да? Мы же так частенько говорим, вот ты просишь прощения, а сам не меняешься, продолжаешь делать то же. Значит, все, хватит, я перестану тебя прощать. В наших глазах прощение заслуживает лишь тот, кто изменился в своем поведении. Отсутствие реальных, скорых, ощутимых перемен к лучшему нередко становится даже основанием для разрыва отношений. Хотя в некоторых случаях согрешающие действительно не хотят меняться. Бывают такие случаи, когда люди злоупотребляют доверием. Однако бывают и другие ситуации. Бывают такие ситуации, когда человек просто не может переделать себя слишком быстро. На изменение некоторых качеств характера, некоторых годами вырабатывавшихся привычек, реакций, отношений могут уходить тоже годы. Как годы ушли на создание этих привычек, так годы могут уйти на то, чтобы эти привычки полностью коренным образом изменились. Но, к сожалению, в человеческих отношениях лимит прощения часто оказывается исчерпан гораздо быстрее. Мы просто не успеваем дождаться того, когда человек действительно поменяется. Нам требуется увидеть плоды его изменений гораздо быстрее. И вот с подобным отношением мы сталкиваемся и в своей жизни, и в жизни вокруг нас, наверное, с самого детства. Например, мать говорит ребенку: «Ты меня не слушался, а сейчас просишь прощения и хочешь, чтобы просто все само собой ушло». Нет, так не бывает. Ты сначала заслужи прощения. Слышали когда-нибудь такие слова? Ты сначала заслужи прощения. Это так по-человечески. Мы обосновываем свою готовность прощать тем, насколько другой человек в наших глазах достоин нашего прощения. И вот, обратившись к Богу и начав христианскую жизнь, мы переносим ту же самую привычную для нас логику на наши взаимоотношения с Господом. Мы ставим прощение грехов в зависимости от того, насколько мы достойны прощения. Достойны прощения, как это звучит, да? Мы, может быть, даже не скажем так: «Я достоин прощения». Но у нас присутствует вот эта вот где-то идея, там она сидит, как в человеческих отношениях, что если ты еще не изменился, значит, не заслуживаешь прощения. Если ты не стал достаточно хорошим, если ты еще не исправился, значит, придет предел. Наступит та граница, после которой тебя уже не будут прощать. Так это происходит в человеческих отношениях. И когда мы применяем это к нашим отношениям с Богом, то мы начинаем чувствовать: но ведь я снова согрешаю. Я совершаю те же самые грехи, в которых каялся вчера и третьего дня. И значит, наверное, должен наступить где-то лимит прощения. Значит, скоро Бог перестанет меня прощать. Естественно, мы чувствуем себя недостойными прощения, потому что согрешаем день за днем, день за днем, день за днем. Более того, мы нередко падаем на том же самом месте, наступаем на те же самые грабли, мы согрешаем теми же самыми грехами, в которых вот еще недавно каялись. Будь мы на месте Бога, мы бы давно уже перестали такого грешника принимать. Если бы мы были на месте Бога, мы бы такого грешника, как мы, давно уже перестали принимать. И вот, сознавая, что в наших собственных глазах мы были недостойны прощения, мы чувствуем себя мерзкими и неприятными Богу. Мы мучаемся сомнениями: а вдруг Бог меня не простил? Мы вроде бы и верим в Божью благодать, в какой-то глобальной и абстрактной теории искупления. Но нам трудно верить в Его благодать, проявляемую к нам лично, ежедневно, на практике. Мы верим в Божью благодать в теории, в абстрактной теории искупления, то есть когда мы говорим вообще о каких-то других людях, о какой-то идеальной ситуации, да, спасение по благодати. Но нам трудно принять прощение по благодати в нашей повседневной реальной практике. На этом порочная модель мышления не заканчивается. Пытаясь исправить положение, мы стараемся заглушить чувство вины при помощи каких-либо добрых дел. Мы стараемся подавить в себе вот это мерзопакостное ощущение, что мы недостойны прощения. Мы думаем: вот если я теперь все-таки возьмусь за дело, если я теперь коренным образом изменюсь, приложу множество усилий, стану совсем другим человеком, вот тогда Бог меня простит. Я уже не буду чувствовать себя таким виновным. Или мы думаем: если я больше потружусь для церкви, то я докажу, что достоин прощения. Я всем докажу, что достоин прощения. И себе, и Богу. Или если я от чего-то откажусь, или чем-то пожертвую. И некоторые люди даже идут на очень большие жертвы в стремлении как бы себя наказать, как бы себя лишить чего-то очень значимого, чтобы не чувствовать себя такими мерзкими, чтобы наоборот почувствовать себя хотя бы чуть-чуть достойными прощения. И вот мы стараемся вести себя очень хорошо. И у нас это получается. Ну, где-то примерно один день. Ну, или два. Ну, или неделю. Но рано или поздно это все равно заканчивается. Вот в этот период относительного благополучия, когда мы вроде бы взяли себя в руки и начали вести себя достаточно хорошо, мы очень много усилий приложили, вот мы себя хорошо контролируем. Вот в этот период мы ощущаем себя более-менее праведными, мы испытываем радость и облегчение, жизнь налаживается, и мы не чувствуем себя уже такими виновными. Но потом, рано или поздно, мы все равно срываемся. Либо заболели, устали, надоело, не пободрствовали, осуетились, чем-то другим занялись, или где-то просто соблазн оказался слишком велик, и вот мы снова падаем, снова согрешаем, и наша уверенность в спасении исчезает, и снова к горлу подкатывает вот это тошнотворное чувство вины. И в результате наша жизнь становится как волнистая линия. В хорошие недели у нас все нормально, в плохие мы удручены от мучающих нас страха и вины. Как-то для душепопечения ко мне обратился один человек, который страдал подобными симптомами. Он пытался быть безупречным в работе, примерным в своей жизни, но он чувствовал, что у него не получается быть безупречным. Хотя он теоретически знал Евангелие, вот когда мы разговаривали с этим человеком о том, каков путь спасения, как человек обретает вечную жизнь, он все правильно отвечал. По благодати, через веру, через жертву Иисуса Христа, только благодаря Иисусу Христу своими силами невозможно заслужить и заработать. То есть он правильно рассказывал Евангелие. Однако на практике он снова и снова соскальзывал на такую логику. Вот если я сейчас в таком состоянии умру, ведь Бог же меня не примет. И поэтому он жил в постоянной депрессии и сомнениях. Другой человек, совершенно в других обстоятельствах уже, признавался. «Бывают моменты, — говорил он, — когда не хочется молиться из-за стыда. Посещают мысли, что Бог не слышит». Может быть, у кого-то из вас были подобные переживания, когда из-за повторяющегося греха или из-за какого-то просто тяжелого греха, совершенного в прошлом, вас посещали мысли, что не хочется молиться даже из-за стыда. Кажется, что сам факт того, что ты приходишь к Богу из-за того, что ты совершил, уже делает тебя лицемером. Кажется, что Бог не должен тебя услышать и не должен тебя принять. Это очень часто встречающаяся проблема, и от нее мучается очень большое количество христиан. Каков же евангельский взгляд на Божье прощение? Что Библия говорит о том, как Бог прощает, на основании чего прощает, как долго прощает, как много прощает нас в наших повседневных грехах? Многие библейские тексты показывают, что не только первоначальное прощение грешника происходит по благодати. То есть не только когда мы в начале своего христианского пути при обращении ко Христу получаем прощение прошлых наших грехов, не только вот это происходит по благодати, но и вся последующая христианская жизнь основана на благодати Божьего продолжающегося прощения. Не только начальное прощение грехов, но и вся последующая жизнь основана на благодати Божьего продолжающегося прощения. В послании к Ефесянам, например, сказано, Ефесянам 1 глава 7 стих, Ефесянам 1:7, «В котором мы имеем искупление кровью Его». Речь идет об Иисусе Христе. «В Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». По богатству благодати Его. В этом стихе сказано, что искупление основано на крови Христа. Искупление кровью Его. Не нашими заслугами мы искуплены, не сами мы что-то совершили, заработали, заплатили, чтобы себя выкупить из вечного наказания. Но кровь Христа, Его жизнь, принесенная вместо нас, принесла нам выкуп. Здесь также утверждается, что прощение грехов тоже происходит по благодати. Прощение грехов по богатству благодати Его. Видите? Прощение грехов по богатству благодати Его. Не только в момент искупления, но и на протяжении всей нашей жизни Господь продолжает прощать наши грехи. Не на основании того, насколько мы достойны или заслужили прощения, а на основании своей благодати. И мы с вами уже разбирали значение благодати. Это то, что невозможно заслужить или заработать. А благодать – это не награда за наши какие-то достижения, и это не плата за нашу работу. Прощение грехов по богатству благодати Его. Продолжающееся Божье прощение, и вообще всегда любое Божье прощение, оно основано на богатстве Его благодати, а не на том, что мы могли бы заслужить или заработать. Более того, здесь сказано, что прощение происходит по богатству благодати. Подчеркнем слово «богатство». Очень любопытная фраза. Заметьте, что апостол Павел в Ефесянам говорит не просто «прощение грехов по благодати», но он подчеркивает качество этой благодати, насколько она велика или изобильна. И он говорит «богатство благодати его». Представьте себе самого богатого человека на земле. Кто-нибудь знает, кто сейчас является самым богатым человеком на земле? Как? Кто?
Путин.
Путин. Не говорите никому. Ну, есть официальные рейтинги на самом деле. Правильно, Билл Гейтс. Билл Гейтс, совершенно верно. Согласно рейтингу Forbes... Ну, да, конечно, кто-то может это, если вы придерживаетесь теории заговора, то вы можете сказать, что есть сионские мудрецы, которые управляют всеми богачами, и кто на самом деле самый богатый человек, никто не знает. А если кто-то узнает, то его сразу же убивают. Вот. Ну, мы не будем, может быть, так на самом деле и есть, я не знаю. Но вот по официальным рейтингам, согласно рейтингу Forbes, вы знаете, это давнишний-давнишний рейтинг, который много лет уже ведется. И вот согласно рейтингу Forbes, в 2015 году самым богатым человеком, то есть в прошлом году, был признан Билл Гейтс, состояние которого тогда достигло 79,2 миллиарда долларов. 79,2 миллиарда долларов. Когда я совсем недавно еще раз проверял этот рейтинг, я обнаружил, что уже опубликовали недавно рейтинги уже за 2016 год, вот на настоящий момент, и состояние Билла Гейтса чуть-чуть уменьшилось. Он где-то 3 миллиарда долларов потерял. 3 миллиарда долларов. Бюджет небольшой страны. Но по-прежнему остался самым богатым человеком в мире по рейтингу. В общем, это не так уж важно, там 3 миллиарда сюда, 3 миллиарда туда. Когда у тебя 79 миллиардов, мне кажется, что уже там это не так значимо. Так вот, отталкиваясь от этой цифры за прошлый год, 79,2 миллиарда долларов, просто чтобы мы с вами представили, что это такое, как это много, чтобы эта цифра немножко успела проникнуть в наше сознание. Если бы Билл Гейтс тратил по 1 миллиону долларов каждый день, просто представьте себе, 1 миллион долларов каждый день. Сумасшедшая сумма. Вообще, что это надо сделать, чтобы за один день успеть потратить миллион долларов? Даже машину вы купите, но это будет сотни тысяч долларов. Ну, даже если вы там будете каждый день покупать самые большие, самые богатые машины. Там, не знаю, сколько? 2 миллиона всего, ну 2 миллиона, ладно, всего, я сказал. Есть всякие там машины, 800 тысяч долларов и так далее. Но Bugatti, мне кажется, что их же производят очень... 20 штук в год. Их производят очень малое количество. То есть вам, даже если вы будете каждый день покупать Bugatti, вам хватит этого на 20 дней. А дальше Bugatti закончится. Ну так вот, это просто невообразимо, что нужно делать, чтобы потратить миллион долларов каждый день. И вот если бы Билл Гейтс тратил по 1 миллиону долларов каждый день, то его денег хватило бы ему почти на 217 лет. Но богатство Божьей благодати несоизмеримо больше. Богатство Божьей благодати несоизмеримо больше. Бог каждый день продолжает нас прощать по своей благодати, и она не иссякает, его благодать неистощима. Поэтому здесь и говорится, прощение грехов по богатству благодати его. Если вы представите себе, насколько богат Бог, и насколько он богаче какого-то там Билла Гейтса. Если даже всех этих миллиардеров из рейтинга сложить вместе, и то их богатство – это капля в море по сравнению с Божьим богатством, с богатством Творца Вселенной. Так вот, Бог, ну, конечно, мы говорим не просто о материальных каких-то богатствах, но о характере Божьем. Бог настолько богат благодатью, что его богатство никогда не иссякнет. Оно, можно сказать, по-настоящему действительно бесконечно. Прощение грехов по богатству благодати его. В другом месте апостол Иоанн тоже пишет о Божьем прощении. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. Очень хорошо тоже известное место Писания. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды или неправедности». Апостол Иоанн прекрасно понимал, что грех остается для нас досадной реальностью. До тех пор, пока мы живем во плоти, мы продолжаем согрешать. Поэтому он и говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Более того, вот продолжающееся согрешение в нашей земной жизни – это настолько непреложный факт, что его отрицание говорит о том, что человек вовсе не познал истины Евангелия. Если кто-то говорит, я усовершенствовался, я достиг такого уровня святости, что я перестал грешить 3 дня назад, или вот я достиг такого уровня, что уже 2 месяца я ни разу не согрешал, то, скорее всего, этот человек не познал Евангелия вовсе, потому что он просто сильно-сильно недооценивает реальность греха и реальность собственной греховности. А если он настолько сильно недооценивает реальность собственной греховности, то он, скорее всего, не сделал даже первого шага к принятию Евангелия. Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, истины нет в нас. Не познал истину даже. Однако, до тех пор, пока остается грех, у нас остается возможность получить Божье прощение. Всякий раз, когда мы открываем свой грех пред Господом, Он нас прощает. Если исповедуем грехи наши, то Он простит нам. Вот позвольте сделать небольшое отступление. Очень хотелось бы, чтобы вот эту тему мы с вами воспринимали в одной связке с предыдущей темой. Вот до этого, предыдущая тема, помните, мы говорили о том, что благодать научает нас жить праведно, целомудренно, благочестиво, ожидая пришествия Христова и так далее. Мы говорили о том, что благодать царствует в нашей жизни через праведность. Давайте не будем об этом забывать. Поэтому, когда сейчас мы будем делать акцент на Божьем продолжающемся прощении, давайте не будем воспринимать это так, ну что значит, это вообще не проблема, грешишь ты, не грешишь. У Бога всегда достаточно прощения, богатства благодати. Мы не с такой стороны заходим к этому вопросу, да? Мы говорим о том, что благодать царствует в нашей жизни, что мы реально признаем благодать как царя, который царствует через праведность. Мы покоряемся благодати и ее научению. То есть мы стремимся осознанно исполнять волю Божью. Как сказано в первом псалме, начало поклонения, первый псалом, начало поклонения. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Воля верующего человека преклонена к Божьим заповедям. Мы самым серьезным образом относимся к тому, что говорит Слово Божье и чего требует от нас Господь. Но вот несмотря на наши серьезные отношения, на наши искренние и большие старания, мы продолжаем спотыкаться, продолжаем согрешать, то тут, то там, где-то себя не сдержали, где-то немудро поступили, где-то поддались какому-то соблазну, потом мы себя корим, нам стыдно за это, мы раскаиваемся на самом деле в этом. То есть я не говорю о легком отношении к греху, я говорю о нормальной христианской жизни, когда человек стремится поступать по Божьим заповедям. Ну так вот, даже стремясь поступать по Божьим заповедям, он признает, что он продолжает согрешать. И вот до тех пор, пока мы продолжаем согрешать, до тех пор, пока мы продолжаем жить во плоти, для нас остается всегда открытой реальность Божьего продолжающегося прощения. Божье прощение основывается не на наших заслугах или достоинствах, и даже не на нашем праведном поведении. Божье прощение основывается на Его характере. Здесь сказано, Он, будучи верен и праведен, простит нам. Он, будучи верен и праведен, простит нам. Почему Он простит? Потому что Он такой, верный и праведный. Бог не может не простить нас. Если бы он не простил нас, он стал бы неверным и неправедным. Иными словами, он не был бы верен больше своему слову. Его дела разошлись бы с его словом. Он не был бы уже верным. Согласно своему слову, согласно своим обещаниям, согласно своему завету, он обещал простить и принять нас и изгладить полностью наши грехи, так что от них не останется никакой памяти. И вот, будучи верен и праведен, будучи абсолютно справедлив в отношении того, как он поступает, не сворачивая ни в ту сторону, ни в другую, будучи абсолютно верен своим словам, он не может не простить. Вдумайтесь в эти слова. Не может не простить. Поэтому, когда мы с искренним покаянием приходим к Богу, то мы можем быть уверены, что каждый раз при нашем покаянии мы обретаем Божье прощение. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Вопрос был, да? А какой суд? На суд перед Великим Белым Престолом? Открою вам библейский секрет, нет, не каждый. Иисус Христос сказал... Нет, в Библии так не написано. В Библии написано, верующий в Меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Нет, сказано, всем нам должно явиться... Да, мы сейчас не будем спорить, спасибо большое за ваше замечание. Вот, но позвольте просто напомнить о вот этих библейских истинах. Всем нам должно явиться перед судилище Христово, это написано. Вот, но это будет отдельно от суда перед Белым Престолом. Да? Суд перед Белым Престолом, с которого все отправятся, все грешники отправятся в ад, это тот суд, от которого мы освобождены. Верующий в Меня, говорит Христос, на суд не приходит. То есть Бог настолько изгладил наши преступления. Вчера мы были в... как же называется город? Я уже сейчас забыл. Да, вот так вот. Мы вчера немножечко разбирали 50-й псалом и некоторые истины этого псалма, в частности, истину о Божьем прощении. Мы говорили, там сказано, Давид молится, «изгладь беззакония мои». Что это означает, «изгладь мои беззакония»? Это подразумевает, что есть запись беззаконий, как некая табличка, на которой написаны все наши грехи. Я думаю, что это не маленькая такая вот табличка, как обычные глиняные таблички. Для каждого из нас это огромная-огромная таблица с большим-большим количеством этих записей. Но Давид молится, изгладь мои беззакония. То есть Бог берет и стирает эту запись, так что не остается никаких обвинений против нас. В другом месте у пророка Исаии он говорит, «Я сам изглаживаю беззакония твои, и грехов твоих не воспомяну более». То есть, если Бог стер эту запись, то Он никогда ее не восстановит. Он стирает ее не так, чтобы потом можно было дописать или заново восстановить. Он стирает ее полностью так, что от нее не остается никакого следа. «Я сам изглаживаю твои беззакония, грехов твоих не воспомяну более». И если вот этой записи, которая свидетельствовала против нас, не остается, то это значит, что не остается никакого обвинения. Если нет никакого обвинения, то кто позовет нас на суд? Помните, как в Римлянам сказано? Кто осудит избранных Божьих? Или кто обвинит, да? Кто обвинит избранных Божьих? Бог оправдывает их. Да? То есть, если не осталось никакой записи, то нет причины для вызова в суд. Как все равно, что... Если вас вызывают в суд, я не знаю, как в Германии это происходит, в России обычно происходит в результате заявления. То есть есть человек, который подает заявление в милицию, и вот потом его вызывают, могут вызвать в суд. Но вот если истец приходит и забирает свое заявление, то есть когда заявление не остается, то все отменяется, суда больше не будет. Так, а? Ну да, да, наверное, есть какие-то другие ситуации, но я вот хочу именно вот этот аспект, чтобы просто проиллюстрировать. Вот примерно так, что как будто бы вот вся та запись, все те улики, которые против нас были, то заявление, так сказать, которое обвиняло нас, оно полностью стерто, изглажено, а значит, нет основания для вызова в суд. Поэтому-то Христос и говорит, верующий в меня на суд не приходит. Он настолько освобожден от грехов и от обвинений, что даже вызова в суд не происходит. То, что мы явимся перед судилищем Христовым, это да, но это не то же самое, что суд. Судилище Христово, там используется такое специальное слово в греческом языке, «бема», которое обозначает, чаще всего оно используется как суд на спортивных состязаниях. Вот на спортивных состязаниях было возвышенное такое место, на котором восседал судья, и вот на это место называлось как раз «бема», судилище. И судья определял, кто достоин какой награды. И вот нам должно явиться перед судилище Христово, где мы действительно дадим отчет за все свои дела, где Бог будет оценивать, какие дела мы совершили для Него. Кто-то получит награду, кто-то потерпит урон, но сам спасется, как говорит Писание, как головня из огня. Вот, ну, мы не будем сейчас тот текст разбирать. Давайте вернемся к первому посланию Иоанна. Итак, в первом послании Иоанна говорится, что Божье прощение основывается на Его характере. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Бог не может не простить нас, потому что Он верен своим обещаниям, верен и праведен. Как учил об этом Мартин Лютер. Мартин Лютер как раз вот на эту тему очень много и хорошо говорил. И вот что он писал. «Необходимо, чтобы все, кто собирается исповедать свои грехи, полностью и исключительно доверились милостивейшим обещаниям Божьим. То есть вы должны быть уверены в том, что тот, кто дал обещание прощения всем, кто исповедуется в своих грехах, выполнит свое обещание. Мы должны гордиться не тем, что исповедуем свои грехи, а тем, что Бог обещал прощение тем, кто исповедует свои грехи. Иными словами, мы должны гордиться не ценностью и достаточностью своей исповеди, ибо такой ценности и достаточности не существует, а истинностью и определенностью Его обещаний». То есть, когда мы приходим к Богу и исповедуем свои грехи, мы можем рассчитывать на прощение не потому, что наша исповедь обладает какой-то ценностью, что мы вот такие молодцы, герои, исповедались. Ну, а героя как не наградить? Ну, конечно, надо наградить его прощением. Вот, нет. Когда мы приходим к Богу и исповедуем свои грехи, мы должны основывать вот это свое исповедание только на Божьем характере. Он, будучи верен и праведен. Когда мы приходим и говорим, Господи, прости мне мои грехи, мы должны понимать, Боже, я не могу рассчитывать на то, что я заслуживаю прощения. Во мне нет ничего хорошего, ничем я не заслужил, ничего не сделал от себя сам того, что заслужило бы мне прощение. Все, что хорошее во мне, то от Тебя, Твой дар. Но, Господи, прихожу к Тебе, уповая на Твой характер. Ты верен и праведен, Ты пообещал простить. И снова надеюсь на Твое прощение. Прости меня, Господи. Вот таким вот образом мы приходим к Господу с исповеданием грехов. Двумя стихами ниже, после тех же слов в послании Иоанна, апостол Иоанн продолжает тему прощения. Всего лишь через два стиха он подхватывает тему прощения и говорит, это 1 Иоанна 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Желание апостола открывает здесь желание самого Бога. «Пишу вам, чтобы вы не согрешали». Как мы с вами только что разбирали в предыдущей теме, когда говорили о роли благодати в освящении, Господь хочет, чтобы Его благодать учила нас праведной жизни и царствовала в нас посредством праведности. Бог хочет, чтобы мы не грешили. Но в то же время реальность согрешения жива до тех пор, пока мы остаемся во плоти. Поэтому Иоанн сразу же дополняет свою мысль. А если бы кто согрешил? То есть он понимает, что это реальность, что мы снова и снова будем с этим сталкиваться. Хочу, чтобы вы не грешили. Но все же, если бы кто согрешил? И вот в этой реальности согрешения есть чудесный выход, который Господь предусмотрел для нас по своей великой милости. Если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Каждый раз, когда мы согрешаем, Он предстоит перед Отцом, как наш небесный адвокат. И Он говорит, Отче, прости ему. Отче, будь милостив к ней. И Его ходатайство, ходатайство Христа, эффективно, потому что за наше прощение Он уже заплатил ценой своей жизни. Как здесь сказано, Он есть умилостивление за грехи наши. Если Он уже принес умилостивление за грехи наши, то есть Он своим подвигом голгофским удовлетворил Божий гнев, то Он может ходатайствовать пред Отцом, и Его ходатайство будет точно принято, потому что Божий гнев уже нашел удовлетворение в Нем и в Его жертве. Он есть умилостивление за грехи наши. Итак, если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Послание к евреям призывает нас чаще обращаться к Богу за милостью. Евреям 4 глава 16 стих. Евреям 4, 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В этом стихе говорится о престоле. Что такое престол? Это царский трон, стул, на котором восседает царь. В древние времена любому человеку было понятно, что просто так приблизиться к царскому трону невозможно. Даже сейчас простой смертный вряд ли может получить так легко аудиенцию президента. Просто так к президенту не подойдете. Я не знаю, как в Германии, правда, может быть, вы можете здесь свободно подойти к канцлеру без всяких предупреждений, просто раз, любой человек, может быть, такое возможно. Не знаю, у нас в России подойти к президенту очень сложно. Иногда, конечно, он проходит там рядом на специальной территории, которая охраняется людьми, он может побеседовать с какими-то людьми, но просто так вот любой желающий не сможет к нему проникнуть. Так вот, если даже сейчас просто так к правителю сложно подойти, то в древние времена, если бы человек попробовал просто так подойти к престолу царя, просто так пробежать мимо охраны, по дворцу вбежать, пробежать в тронный зал, увернуться от летящих в него дротиков и свистящих мимо стрел, и подбежать к престолу и пожать царю руку, «Здравствуй, царь, вот к тебе я прибежал», то, скорее всего, такой человек был бы просто-напросто немедленно отдан на смертную казнь. Помните, как говорила об этом Есфирь? Есфирь в одноименной книге, 4 глава, 11 стих, она говорила, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд». Какой? Смерть. Если только сам царь тебя пригласит, то хорошо, ты можешь подойти. Если же придешь, не быв позван, то тогда суд один – смерть. Но если к земному монарху нельзя подойти просто так, к его престолу, потому что это грозит тебе смертью, то у небесного царя иначе. Не таков наш небесный царь. Его престол – назван престолом благодати. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Это означает, что его престол, место его правления, на котором он восседает, характеризуется незаслуженной милостью к людям, которые к нему идут и обращаются к нему. Мы в любую минуту можем прийти к нему в молитве. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Мы можем прийти в любую минуту к этому тронному месту. Более того, Он даже зовет нас как можно чаще входить в тронный зал. Да, приступаем. То есть как можно чаще молиться. Молитесь чаще, приходите чаще к престолу благодати. Да приступаем к престолу благодати. Есфирь говорила, что во дворце персидского царя непрошенный гость может остаться в живых лишь в том случае, если царь прострет к нему свой золотой скипетр. Это символ его благоволения. В том же самом стихе Есфирь говорит, «Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Мы можем сказать, что золотой скипетр небесного царя всегда обращен к нам, к его детям. Когда бы мы не ворвались в его покои с громким плачем или воплем, когда бы мы не забежали с шумным весельем или тихонечко вошли к нему с робкой просьбой, к нам всегда простерт его золотой скипетр. Поэтому мы можем приступать к престолу благодати с дерзновением. Он всегда к нам благоволит, Поэтому мы можем смело приходить к Нему в молитве. Решительно, без сомнений. Дорогой брат, дорогая сестра, не сомневайся в Божьем благоволении к тебе. С дерзновением приступай в молитве к престолу благодати. Дальше, если Бог позволит, завтра мы еще будем говорить об обращении к престолу благодати за помощью. Однако сейчас обратите внимание вот на какую фразу в этом стихе. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость». Прежде чем сказать о помощи, послание к евреям говорит о милости. Дальше он скажет, и обрести благодать для благовременной помощи – это то, что мы будем, о чем мы будем говорить завтра, если успеем. А сегодня обратим внимание вот на этот аспект – милость. Чтобы получить милость. Когда мы согрешаем, нам нужна милость. И эта милость всегда доступна нам, потому что Божий престол – это престол благодати. Пользуетесь ли вы этим свободным доступом к этому великому престолу? Итак, иногда наши сомнения в Божьем прощении бывают основаны на том, что мы продолжаем согрешать в нашей повседневной жизни. И тогда нам нужно вспоминать, что Его престол – это престол благодати, что Христос является нашим ходатаем, что Бог обещал нас простить, и что прощение происходит по богатству Его благодати, а Его богатство неисчерпаемое. Поэтому всегда, каждый день и по много раз в день будем приступать за этой милостью к престолу благодати. Однако на этом наша тема еще пока не закончена. Дело в том, что сомнения в Божьем прощении бывают основаны не только на продолжающемся грехе в настоящем, но они бывают основаны еще и на бремени прошлого. Например, сейчас, может быть, человек живет более-менее нормально, благочестиво, ну, так скажем, как и остальные христиане, как большинство благочестивых христиан. Однако в прошлом он совершил тяжкие преступления. И вот теперь он сомневается, принял ли его Бог. Я сталкивался с такими тоже ситуациями. Как-то один человек обратился за консультацией такой, за душепопечением. И проблема была как раз в неуверенности. Неуверенность в прощении, сомнения, уныние. Человек думал, что Бог не примет его, не слышит его и так далее. И когда я начал выяснять, естественно, я в первую очередь начал выяснять, как человек живет в настоящее время. Потому что одна из самых частых проблем, одна из самых частых причин неуверенности в спасении, сомнений в Божьем прощении заключается в продолжающемся грехе. Понятно, если человек пребывает во грехе, если он каждый день совершает какой-то отвратительный грех, то, ну, разумеется, он и должен сомневаться. Поэтому я в первую очередь спросил вот о том, как человек живет в настоящем. Оказалось, что действительно наступило настоящее покаяние, несколько лет назад произошло, и в настоящее время жизнь нормальная. Ну, по крайней мере, со слов самого человека. То есть он старается читать Писание, молиться, он не повторяет тех грехов, которые у него были в прошлом, он живет в общем и целом праведно, благочестиво. Согрешает, как все, естественно, но это не вот такие грехи, как у мирских людей, это не что-то такое страшное и не вот постоянное пребывание в грехе. То есть живет в настоящем благочестиво. В его случае сомнения в Божьем прощении и принятии были основаны на том грехе, который этот человек совершил в прошлом. И действительно, когда он открылся и рассказал о том, что это был за грех, он был достаточно отвратительным. Я не буду повторять и рассказывать, что там произошло. Достаточно отвратительный грех. И вот человек, вспоминая об этом грехе, он снова и снова возвращается к этому мыслями. И у него от этого появляется сомнение. Неужели Бог меня, такого грешника, который в прошлом совершил вот это, может теперь принять? Итак, сомнения могут быть основаны не только на продолжающемся грехе в настоящем, но могут быть основаны на бремени прошлого. И вот о Божьей благодати в очищении от груза прошлых грехов свидетельствует апостол Павел. 1 Коринфянам 15 глава 9-10 стихи. 1 Коринфянам 15, 9-10. «Ибо я, наименьший из апостолов, — пишет он, — и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. Обратите внимание, что Павел с самого начала здесь пишет, что недостоин называться апостолом. Недостоин называться апостолом. Это не просто ложная скромность. Кто-то может сказать, Павел, это же герой Нового Завета. Ну, как это недостоин называться апостолом? Если уж кто-то и достоин, то уж, конечно, Павел. И мы иногда пробегаем мимо этих слов, не придавая им большого значения, воспринимая их, просто как такую вот, если не ложную скромность, то, по крайней мере, подлинную скромность, что он настолько о себе был низкого мнения, настолько был скромным человеком, что, будучи самым праведным, называет себя недостойным. На самом деле это не совсем так. Это было бы поверхностным взглядом. Я уверен, что вот эти слова «недостоин называться апостолом» были его подлинным убеждением, основанным на грузе его прошлых грехов. Объясняя свои слова, Павел называет вескую причину. И эта причина действительно объективная и веская. Он не просто говорит, я недостоин называться апостолом, потому что я сегодня съел лишнее печенье и таким образом согрешил грехом переедания. Он не называет какую-то такую вот, знаете, поверхностную и несущественную причину, а называет глубокую и весомую причину. Посмотрите еще раз на эти стихи. «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что...» И он объясняет, почему. «Гнал Церковь Божью». Действительно, он совершил много преступлений против невинных людей. Гнал Церковь Божию. Против святых Божьих. Против дорогих Божьему сердцу детей. Против тех, кто был подобен Иисусу Христу, носил Его имя и действовал во имя Иисуса Христа. Так что даже Христос, когда явился Ему, помните, что сказал? «Я Иисус, которого ты гонишь». Он гнал Сына Божия. И книга «Деяний апостольских» проливает свет на этот период в жизни Павла, который тогда носил, как вы помните, имя Савла. Автор «Деяний апостолов», евангелист Лука, упоминает, что Савл, например, одобрял убиение Стефана. Стефан, насколько мы знаем из книги «Деяний апостолов», был первым христианским мучеником, первым человеком, который потерпел смерть, мучительную смерть, в результате несправедливого осуждения за то, что он был христианином и исповедовал веру в Иисуса Христа как царя и мессию. И Савл был соучастником этой казни. Он был свидетелем и соучастником этого преступления. Даже у его ног слагали одежду. Пусть он сам не кидал камни, может быть, он был уже в возрасте и поэтому камни не швырял. Может быть, он был настолько уважаемым, некоторые предполагают, что вот знак того, что у его ног складывали одежды, было знаком уважения к нему. Может быть, он был настолько уважаемым ученым, ведь о нем слава была известна везде, да? Помните, даже в «Деяниях» позже говорят, большая ученость доводит тебя до безумия. Люди знали о его большой учености. То есть, может быть, он был настолько уважаемым уже в тот момент, что не пристало ему оголяться и камни швырять. Он занимал такое вот более почетное место, но это не умаляет его вины. Он как бы председательствовал над совершением этого преступления. И во всяком случае, председательствовал или нет, но во всяком случае точно известно, Писание говорит, одобрял убиение его, непосредственно за этим наблюдая. То есть он был соучастником мученической кончины первого христианского мученика. Затем он участвовал в гонениях на церковь в Иерусалиме. 8 глава, 1 стих в Деяниях это упоминает. Он гнал церковь в Иерусалиме. В скором времени он стал одним из лидеров и даже идейных вдохновителей этого гонения. Он в своей ревности, он даже пошел к первосвященникам и выпросил письма в другой город. Ему мало было в Иерусалиме и в окружающей территории. На окружающей территории, в Самарии, мало ему было там устраивать гонения, так он еще и выпросил письма у первосвященника, доверительные, чтобы его приняли в далеком-далеком городе, потому что он услышал, что там христианство расцветает. А он хотел задушить христианство. Как задушить? Убив последователей Христа. Заметьте, что он не просто хотел как-то их укорить или провести публичные диспуты, доказать, что они неправы, переубедить их в споре. А что он хотел? Хотел убить их. В 9 главе об этом сказано. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа». Дыша угрозами и убийством. Его интерес был не просто в том, чтобы погрозить им пальчиком или написать о них грязный пасквиль в местной газете. Он дышал убийством. Он подвергал христиан пыткам, и тех из них, кто отказывался отречься от Господа, он отдавал на смертную казнь. Представьте себе, сколько верных служителей Господа были замучены и убиты. Представьте, сколько жен остались вдовами, сколько детей остались сиротами из-за фанатичной ненависти Савла к последователям Иисуса Христа, к истинным детям Божьим. Его руки были обогрены кровью мучеников. Не случайно он считал себя первым из грешников. 1 Тимофею, 1 глава, 15 стих. Первым из грешников, он тоже, я убежден, что он называет себя не просто вот из ложной скромности, но на самом деле считая, что он настолько виновен, что виновен больше других людей из-за того, что гнал Церковь Божью, и кровь невинных, святых Божьих была на его руках. И вот этого недостойного человека, исполненного ненависти и повинного в убийствах детей Божьих, Христос спас. И более того, не просто спас, а что совершенно непонятно, просто даже уму непостижимо, он сделал его своим апостолом. Как он мог это сделать? На каком основании? Павел объясняет в том стихе, который мы прочитали. «Благодатью Божией я есть то, что есть». То есть я поставлен апостолом, я не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, но все-таки сделан апостолом. На каком основании? Благодатью Божией. Благодатью Божией я есть то, что есть. Все прошлые грехи Павла были смыты, и его отягченное прошлое было забыто по причине Божьей благодати. В другом месте он пишет о том же самом. 1 Тимофею, 1 глава, 12-13 стихи. Он говорит, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». Снова он приводит вот те же самые причины и называет себя там в том же контексте первым из грешников, как вы помните. А затем он называет причину прощения его прошлых грехов. Почему Бог полностью смыл все, что, вот все эти тяжкие, кровавые грехи, которые были у него в прошлом? Он говорит в 14 стихе, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно». Мы снова возвращаемся к теме благодати. Благодать Господа открылась во мне обильно. Действительно, на примере апостола Павла мы ясно видим величие Божьей благодати. То, что благодать Божья сделала для Павла, она может сделать и для нас с вами. Не говорите, что Бог не простит вас за ваше прошлое, так как вы слишком много нагрешили. Если Бог простил Савла, то Он простит и вас. Павел сам говорил, что Бог сделал его примером для других, чтобы мы не сомневались в Божьем прощении. Он говорит об этом в 1 Тимофею 1:16. Он говорит, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». То есть он объясняет, почему Бог избрал именно такого вот виновного человека, человека, на руках которого была кровь святых Божьих. Он говорит, «Для того, чтобы на мне первым явилось Божье долготерпение и благодать, в пример тем, кто будет потом веровать. В пример для будущих поколений, в пример для нас с вами. Вот сейчас мы веруем в Иисуса Христа для вечной жизни. И смотря на пример Павла, мы можем сказать, если Бог Павла простил и сделал апостолом, то уж, конечно, Он простит любые мои грехи. Вряд ли у большинства из здесь присутствующих руки обогрены кровью Божьих детей. Но даже если бы это было так, пример апостола Павла показывает, что и тогда благодать Божья была бы достаточна, чтобы простить вас, как только вы покаетесь и обратитесь за милостью к Иисусу Христу. Если только произойдет настоящее покаяние, будет полное прощение. всех грехов, которые вы совершили в прошлом. Итак, сомнения могут быть основаны на продолжающемся грехе в настоящем, сомнения могут быть основаны на страшных каких-то или тяжелых грехах в прошлом. И, наконец, сомнения могут быть основаны еще и на страхе перед будущим. Страхе перед будущим. А вдруг мы в будущем согрешим, и Бог перестанет нас прощать? Ни у кого не возникало такое опасение, такая мысль. Ну хорошо, сейчас я еще кое-как держусь. А вдруг я через неделю совершу какой-то страшный грех, вдруг я себя не удержу. И потом я совершу такой грех, после которого Бог перестанет меня прощать. К счастью, и на эти сомнения дает ответ Божья благодать. Давайте прочитаем один стих из послания к римлянам. Римлянам 5 глава, 2 стих. Римлянам 5, 2. Там сказано, через которого, то есть через Иисуса Христа, верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. Получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. Римлянам 5, 2. В предыдущих главах послания к римлянам, первые 4 главы, Павел подробно излагал учение о спасении по благодати, через веру, путем искупления во Христе Иисусе. И вот это учение он суммирует в первом стихе 5 главы. Изложив его подробно, он подводит ему итог. 5 глава, 1 стих, как бы вывод делает из всего. Он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Оправдание, о котором пишет Павел, это когда Бог берет кающегося грешника и засчитывает ему праведность своего Сына Иисуса Христа. Это тоже все излагается в послании к римлянам. Как если бы Бог облекает его в одежду Иисуса Христа. Можно это сравнить с тем, что как будто бы произошел обмен одеждой. Грязная, греховная одежда грешника снимается с него и возлагается на Иисуса Христа. Он взял на себя грехи этого грешника. А абсолютно чистая, белая одежда Иисуса Христа надевается на грешника. То есть ему вменяется праведность Христова, как если бы он никогда не согрешил, как сам Иисус Христос. Вот. В результате грешник, хоть и не был на протяжении всей своей жизни праведным, и даже сейчас не достиг еще пока абсолютной праведности, он рассматривается Богом как совершенно невинный. Библия говорит о нас, что через веру мы становимся оправданными, то есть предстаем перед Богом абсолютно чистыми благодаря праведности Христовой. Однако оправдание – это не единственное, что происходит при нашем обращении к Богу. Не единственное. Бог не только провозглашает нас невиновными, как мы говорили об этом, вот, о юридическом вменении, о юридическом статусе, оправдывает, то есть называет праведными. Вдобавок к этому изменяется наш статус. Отныне мы стоим в благодати. Как здесь сказано, получили мы доступ к той благодати, в которой, что делаем? Стоим, то есть пребываем. Слово «стоим» в греческом оригинале имеет особую форму. В грамматике это называется «перфект». Так вот, форма перфекта, она делает акцент не столько на действии, сколько на состоянии, на результате. И вот Павел подчеркивает не просто то, что мы встали, а то, что у нас теперь новое состояние. Мы встали и стоим. По-другому можно передать эту мысль так. Стоим твердо. Мы твердо и непоколебимо укоренены в благодати. В этой благодати мы встали и стоим. Благодать – это та ступенька, на которую мы перемещены. Раньше мы были вне благодати, а теперь поставлены в новый статус, в новое положение – стояние в благодати. И вот мы пребываем теперь в радостном осознании того, что благодать, в которую мы вступили, надежная, твердая, стабильная. Все это указывает на то, что с началом христианской жизни не просто происходит какое-то действие, а меняется наш статус, наше положение пред Богом. Бог не просто омыл нас от того, что у нас было в прошлом, но вдобавок к этому Он теперь совершенно по-другому на нас смотрит. Мы стоим в Его благодати. Из положения врагов Бога мы переходим в положение Его друзей. Из положения чужих мы переходим в положение своих Богу. И это все библейские термины. Есть места, которые показывают, что раньше мы были чужими, и там говорится, что теперь вы свои Богу. Изменилось наше положение. Мы стали теперь в Божьей семье. Мы не чужие Богу, но часть Его семьи. Мы утверждены и укоренены в благодати. Многих христиан мучает такой вопрос. А что, если я не успею перед смертью покаяться в своих грехах? В каком-то грехе. Ну, подразумевается, что человек уже обратился к Богу, он уже раскаялся в своих грехах, то есть вот это вот обращение к Богу состоялось, он живет христианской жизнью. Но иногда некоторые христиане думают, а вдруг я перед смертью не успею покаяться в каком-то грехе? Что же, я попаду в ад? Вроде бы старался, и 20 лет жил христианской жизнью, но вот по какой-то случайности взял и не успел просто. Ну, например, погиб в автокатастрофе. А перед самой смертью какая-то греховная мысль пришла. Подрезали. Подрезал, и вот гнев возник, греховная реакция. Может быть, даже какие-то греховные слова сказали. Не обязательно матом выругались, но просто какие-то греховные, недобрые, гнилые слова в адрес того человека, который подрезал. И тут же машину закружило, врезались в столб, жизнь закончилась. Не успел покаяться. 20 лет христианской жизни пропало напрасно? Пошел в ад? Ну не успел же покаяться в этом последнем грехе. Так вот, дорогой брат или сестра, когда ты обратился ко Христу, Бог простил твои грехи. Но не только это. Вдобавок к этому изменилось твое положение. Ты теперь стоишь в благодати. Если ты обратился ко Христу, если принял Его как Господа и Спасителя, ты теперь стоишь в благодати. Ты стал ребенком Божьим, чадом Божьим. Когда ребенок не слушается отца, отец может на него гневаться? Может. Может отец его наказывать? Да. Но перестает ли он быть чадом своего отца? Нет. Так вот, знай и твердо верь, что твой небесный отец от тебя никогда не откажется. Апостол Павел продолжает и говорит, что мы не только стоим в благодати, но мы еще и хвалимся надеждой славы Божьей. В этом же стихе, Римлянам 5:2, в которой стоим, в благодати стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Это указывает на то, что жизнь в благодати – это не жизнь депрессии, а жизнь надежды. Хвалимся надеждою. Жизнь в благодати – это не жизнь депрессии, это жизнь надежды. Депрессия – это когда у нас исчезает надежда или сильно-сильно падает надежда. А здесь мы хвалимся надеждою. Значит, жизнь в благодати противоположна депрессии. Мы имеем твердую надежду на то, что Он не оставит нас, но примет в свою славу. Жизнь в благодати – это не жизнь уныния, а жизнь похвалы. Хвалимся надеждой славы Божьей. Можете представить себе унывающего человека, который хвалится? Или хвалящегося человека, который унывает? Эти вещи взаимно исключают друг друга, да? Мы не можем сказать, «О, я получил наследство, $1 000 000! Как мне плохо!» Нет, когда мы хвалимся, мы не унываем. И наоборот, когда человек унывает, такой, что все плохо, ему вот нет никакой надежды, все плохо, и он говорит, «Я выиграл самый большой конкурс в мире». Там, допустим, пианист, к примеру, я выиграл конкурс пианистов, получил большой приз, это такая большая честь, никакой надежды у меня нет. Эти вещи, они несопоставимы, да? Вот, как правило, похвала, она исключает депрессию, депрессия исключает похвалу. Так вот, здесь говорится, что мы хвалимся, мы стоим в благодати и хвалимся надеждой славы Божьей. Однако теперь... Вот в отличие от тех примеров, конечно, которые я только что приводил, теперь мы хвалимся не собой, а мы хвалимся, как здесь сказано, надеждою славы Божьей. В своей прошлой неверующей жизни мы пытались хвалиться собой, если у нас это получалось. Если мы где-то в чем-то достигали какого-то успеха, мы были скоры на похвалу, хвалились собой. Но теперь в нашей верующей жизни, при обращении ко Христу, мы хвалимся не собой, а Богом. Хвалимся не своими достижениями, мол, я столько-то раз пришел в церковь, вот уже сколько раз веду счет, или столько-то времени провел в молитве, я вот молюсь 1.5 часа в день, а ты, брат, сколько? Вот. Столько-то день молчал, вот впервые я нарушаю обет молчания, я 2 недели ни слова не сказал. Столько-то добрых дел сделал и так далее и тому подобное. Нет, мы хвалимся не тем, что мы делаем, хвалимся не собой, но мы хвалимся тем, что Бог для нас сделал через Иисуса Христа. Хвалимся надеждою славы Божьей. Он простил наши грехи через жертву Христову. Он преображает нас через скорби и введет нас во славу через свою благодать. Об этом как раз говорится в контексте 5 главы послания к Римлянам. И о прощении грехов в прошлом, и о том, что Он работает над нами через скорби в настоящем. Прям вот начало 5 главы все об этом говорится. И о том, что Он введет нас во славу в будущем. И этим всем мы хвалимся. И все это по Его благодати. Хвалимся надеждой славы Божьей. Как Павел писал в послании к Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Или как поется в одном гимне. «Мир и любовь нам Господь обещает. В жертву отдал Он себя. Мы согрешили, но Он нам прощает. Примет меня и тебя». Действительно, мы можем рассчитывать на то, что Бог обязательно нас примет и обязательно простит наши грехи. Так будем же доверять Божьей благодати в ежедневном прощении грехов и восстановлении наших близких отношений с Господом. Вот. На этом мы сегодня закруглимся. Я не хочу начинать уже следующую тему, потому что это было бы слишком скомканно. Но остается немного времени, которое мы можем использовать для того, чтобы уйти пораньше. Либо мы можем использовать для ответов на вопросы. Да. Здесь есть осталось вот еще пару книг, которые мы можем прорекламировать. Вопросы, хорошо. Вот такая вот книга есть «Замысел Вседержителя». Оказывается, она с автографом. Я даже сам не знал, что она с автографом. По-моему, с прошлого года еще осталось, да? Автограф целый год пролежал без спроса, никто не захотел. Эта книга посвящена, если кто-то вдруг не знает, она посвящена исследованию такого вот сложного вопроса, который вызывает и вызывал на протяжении веков много споров в христианстве. Это вопрос о взаимоотношении Божьей воли и человеческой воли, или другими словами, предопределение и свободная воля. Вопрос этот сложный, и вот в этой книге сделана попытка разобрать его достаточно подробно под разными углами, в разных плоскостях, так сказать. Здесь есть большая довольно-таки глава, которая посвящена истории вопроса. Более 150 страниц посвящены изложению истории вопроса, где приводятся и цитаты из древних авторов, начиная от иудаизма и заканчивая современностью. Как и кто пытался разрешить вот этот вот парадокс о предопределении и человеческой воле. Потом рассматривается учение о двух видах Божьей воли в Писании, о Божьей промышляющей воле и Божьей предписывающей воле. Библия говорит о воле Божьей в двух разных смыслах. Рассматривается учение о Божьем провидении, то есть о том, как Бог действует в мире, в истории, для того, чтобы его промышляющая воля исполнилась. Рассматривается такой сложный вопрос, как вечность и предопределение. Некоторые люди считают, что поскольку Бог пребывает в вечности, а в вечности, по некоторым представлениям, нет времени, соответственно, бессмысленно говорить о предопределении или постопределении. Но оказывается, не все так просто. И вот этот вот вопрос тоже довольно-таки подробно разбирается, начиная с того, как мы о вечности вообще можем рассуждать, о времени как можем рассуждать, и о том, как соотносятся вечность и предопределение. Разбирается взаимоотношение предопределения и предузнания. «Предузнав, предопределил» — Римлянам 8 глава, 29 стих. Здесь тоже рассматривается подробно этот вопрос с исследованием терминов оригинала и всего этого контекста. Здесь есть описание ветхозаветных терминов, обозначающих Божью волю, новозаветных терминов, обозначающих Божью волю, с соответственными цитатами из Писания, где тоже становится более понятной такая вот общая картина, что говорится о Божьей воле там и там. И рассматриваются примеры Божьего провидения, то есть его действия в истории, как исполнялся его промысел в Ветхом Завете и в Новом Завете. Вот. Ну, в общем, много довольно-таки информации здесь содержится. Книга, конечно, я признаю, не легкое чтение. То есть это не вот такое, что вы просто для удовольствия читаете. Нет, может быть, кто-то удовольствие получит, конечно. ну, не просто легкое такое чтение, как, знаете, такой журнал на досуге почитать или газетку полистать. Это больше справочная литература. Кто-то может использовать для того, чтобы читать на ночь перед сном, чтобы легче засыпалось. Вот. Но если вас эта тема интересует, то, я думаю, вы не заснете. Она будет держать вас в напряжении, как самый хороший детектив.
И в следующую ночь можно сначала начинать читать, чтобы понять, что было прочитано.
Ну, если да, если вы на полпути засыпали, то, конечно, придется перечитать. И еще одна книга – это «Комментарий на книгу Бытие». «Комментарий на книгу Бытие» разбирает библейский текст книги Бытие, глава за главой, отрывок за отрывком, почти что стих за стихом, хотя, может быть, не везде столь подробно. Но основной замысел, основная линия, все основные детали книги Бытие разбираются и выводятся из этого уроки для нашей практической жизни, уроки для понимания библейского учения. И приводится много очень исторической информации вот из того древнего периода, что мы можем знать о географии, о культуре, об обычаях того времени, об истории, все, что помогает нам понимать библейский текст. Ну и, в принципе, вот эта вот книга, я, ну, как бы о себе не скромно так говорить, но я, то есть сочтите это не как... не за проявление нескромности, а наоборот, за стремление как бы прикрыться за чужими словами. Вот. От многих людей слышал, что читается легко. То есть я здесь за себя не буду сам себя рекламировать, но многие говорят, что читали ее прям просто как проповедь практически, легко воспринимая. Вот. Так что можете...
Спасибо. И они все с автографами. Да. Хорошо. Слава Богу. Что-то? Вопрос. Раньше закончим. Если по теме или... Например, если коротко было.
Коротко попробую ответить. Тут один есть вопрос, который потребует чуть... Даже два вопроса здесь, которые потребуют побольше времени. Это вопрос о воскресении праведников и о восхищении церкви. И вопрос по новой заповеди. Заповедь новую даю вам, Иоанна 13:34. Мы оставим их на потом. Мы либо на субботу, когда у нас будет сессия ответов на вопросы, либо, может быть, завтра в процессе, там тоже вот в промежутках будем отвечать. А один вопрос я сейчас тогда возьму, потому что он вот к... данной теме, которую мы разбирали, благодать в спасении, имеет непосредственное отношение. Вопрос такой. Если вы отрицаете волю спасения человека, как понять тогда, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную? Жизнь и смерть предложил я тебе. Второзаконие. Я, во-первых, не отрицаю волю человека в спасении. Да? Я лишь говорю о том, что Бог, ну, как и многие-многие христианские богословы, говорю, что воля человека невозрожденного мертва, потому что Библия говорит, никто не ищет Бога. Мертва именно в духовном отношении, я не имею в виду в социальном смысле, в отношениях между людьми и так далее, но в духовном отношении воля мертва, потому что никто не ищет Бога, потому что не может разуметь, как говорит Священное Писание, и так далее. Но когда Бог человека начинает работать над человеком, то он мертвую волю пробуждает, делает ее живой. Мы были мертвецами, но Бог нас воскрешает. Вас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворил со Христом. Вот. Те слова, когда Бог упрекает людей, не хотите прийти ко мне, они, ну, например, или там столько раз хотел я собрать, как птиц птенцов под крылья, но вы не захотели. Эти слова... говорят о моральном долге человека. То есть человек по своему моральному долгу, он должен был захотеть, должен был откликнуться и должен был прийти. Но он этого не сделал. Параллель здесь есть в исполнении заповедей. Точно так же, как Бог дает заповеди. Ведь для чего он дал заповеди закона? Не для того, чтобы их нарушали, а для того, чтобы их соблюдали. Но может ли их кто-то соблюсти? Библия говорит, бремени этого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Никто не может соблюсти. Но тем не менее Бог упрекает людей в их несоблюдении, хотя вроде бы они не могут соблюсти. Но их нравственный долг поступать именно так, как говорит Творец. Точно так же и с призывом к вере, к обращению. Это нравственный долг творения – почитать Творца, поклоняться Творцу, приходить к Творцу, любить Творца, искать Его, да. Но человек этого не делает, потому что возлюбил больше грех. И именно поэтому Бог упрекает его за это. Можно приводить много других тоже примеров, когда Бог дает какие-то повеления, которые человек не способен соблюсти. Ну, например, «И так, говорит Христос, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Подумаешь, легко, да? Ну, раз он сказал, за что же тогда упрекает? Ну, упрекает за то, что есть нравственный долг. Должен быть совершенным, как совершен Отец вас Небесный. Другое дело, что не может. Но не может почему? Не потому, что Творец лишил его такой способности, или Творец сковал его цепями, или Творец промыл ему мозги, сделал его неспособным. Знаете, как прошивку в телефоне меняют, я не знаю, как это делается, но там как-то меняют его программу, перепрограммируют. Вот. Так Творец перепрограммировал человека так, что он не может соблюсти закон. Нет, ведь это не так. Почему не может соблюсти закон? Потому что не хочет. Почему не может прийти ко Христу? Потому что не хочет, но вы не захотели. А почему не хочет? Возлюбили больше тьму, нежели свет. Тоже библейская цитата, да? Но люди больше возлюбили тьму. Вот. То есть, да, если коротко ответить, то я не отрицаю воли человека. Вот. Просто надо правильно расставить вот эти вот вещи. Воля, возрождение, способность. Ну и, кстати, вопрос этот, конечно, обширный. И я даже сейчас, вот отвечая на него, I didn't do justice, так по-английски говорят. Как это сказать по-русски? Я не ответил, ну, как бы, я не ответил на него так, как должно. Потому что он потребовал бы более такого развернутого ответа, и даже более того, чтобы дать какой-то развернутый такой вот ответ, было бы лучше, если бы я заранее это продумал и прописал для себя как какую-то последовательность, потому что вопрос очень объемный. Я сейчас просто, скорее, вот спонтанно так говорил, немножко скомканно, то тут, то там, некоторые мысли осветил. Но более подробно и уже как бы систематично, шаг за шагом, этот вопрос рассматривается как раз в книге «Замысел Вседержителя». Поэтому вот рекомендую, здесь как раз тема взаимоотношения человеческой воли и Божьей воли или предопределения – это центральная тема данной книги. Поэтому как бы вот непосредственным ответом на вот этот вопрос, который написан на 6 строчках, является вот эта книга, которая написана на 550 страницах. Спасибо.